Колесницы судьбы. Не так давно. Дон Луис, ваше здоровье, ваш талант. Дюжина пробок ударила в потолок. Игристое вино хлынуло в бокалы, обдавая собравшихся пеной. Зазвенел хрусталь, откликнулись, укатившись под стол, три пустые бутылки. Виват! Многие недоумевали, почему Луи Спираль пригласил избранных друзей в «Гуся и Орла», заведение, скажем прямо, средней руки. Отметить спектакль, равно как 60-летний юбилей драматурга, можно было и пореспектабельнее. Но спорить, а тем паче лезть с вопросами или советами, не рискнул никто. Хозяин таверны, папаша Лопес, сын папаши Лопеса, внук папаши Лопеса, один из вереницы тучных краснощеких папаш, уходящих от жаровины сковородок прямиком на кладбище Санта-Барахо, лоснился от счастья. Польщен доверием несравненного Эль Монструа де Натуралесса, он расстарался на славу. Со второго этажа выгнали всех шлюх, строго-настрого запретив возвращаться до завтрашнего утра. Посуду одолжили в дружественной ресторации, оставив задаток на бой. Вино привезли из личных погребов герцога Оливейры с милостивого разрешения его высочества. Гусей наняли смазливых и расторопных, служанок жарили с утра. Тьфу ты, все наоборот. В суете, кто хочешь, зарапортуется. Эпиграмма. — спросила какая-то женщина. — Дон Луис, почему в спектакле не прозвучала ваша знаменитая эпиграмма? Вокруг зашептались. Вопрос был задан с такой провокационной невинностью, что он мог принадлежать только одному человеку во всей из колонии. — Вы очень наблюдательны, донья Энкарна. Пираль поклонился дочери маркиза де Кастельбро. — Я бы сказал, что вы наблюдательны так же, как прекрасны, а прекрасны вы безмерно. Еще поклон, сложный, церемонный, достойный королевского двора. Присутствующие затаили дыхание. Взрослые люди по-детски испугались, что седая шевелюра одуванчика возьмет да и облетит на пол под ноги гостям. Недаром Луису Пиралю, откажись он от ремесла комедиографа, прочили актерскую карьеру. «И все же», — настаивала юная донья, — «почему?» Драматург улыбнулся. «Начнем с того, что не было дня, когда бы я не сожалел о проворстве своего злого языка. Увы, здравомыслящий дон рассудок — жалкий тюфяк. Пока он натянет поводок, собака успевает укусить». Ответная улыбка доньи Энкарны цвела майской розой. «Это начало, дон Луис. Чем же мы продолжим?» Рядом с пожилым драматургом дочь маркиза выглядела еще моложе, чем на самом деле, считая ребенком. Она целиком и полностью соответствовала замечанию многоопытной Донны де Армуа, высказанному в записках старухи. У эскалонок роскошные волосы цвета вороного крыла, смуглая кожа, большие огненные глаза, правильные черты лица, красивые руки и такие маленькие ножки, что на них пришлись бы впору башмачки 6-летнего ребенка. «Фактами, госпожа моя!» — Пираль сделал глоток вина. «Образы надо перекладывать фактами, как пресные лепешки перекладывают влажными салфетками. Так они долго не черствеют. Какой же факт вы припасли для меня?» «Этот ужасный, этот отвратительный пасквиль, который вы по недоразумению именуете эпиграммой...» Бархатный голос драматурга струился, обволакивал, превращал острую ситуацию в дружескую беседу. Он ни разу не звучал в постановках «Колесниц судьбы». Надеюсь, вы понимаете, почему?» Донья Энкарна развела руками. «Нет, не понимаю. Вы видели знаменитую постановку Монтелье?» «К сожалению, нет. У меня аллергия на плесеньку и мсё, а иного способа посмотреть арт-трансфильм не изобрели. Вы же, как я понимаю, видели этот шедевр?» «Да, у меня нет аллергии. Я видела арт-транс, а потом обычный фильм. Вы не знали, что Монтелье согласился переложить образ арт-транса в вариант для визора?» «Знал, разумеется, и неплохо заработал на переложении. На визор у вас тоже аллергия, дон Луис?» «О да, еще больше, чем на плесень». Вокруг расхохотались. Смех послужил сигналом. Гости разошлись по залу. Большинство начало садиться за столы, накладывать себе в тарелки, наполнять бокалы. Завязались разговоры, стало шумно. Рядом с драматургом и его упрямой собеседницей остались двое. Дон Фернан и мужчина лет 35, одетый скромнее, чем полагалось бы на юбилее. Брат Донья Энкарны со скучающим видом разглядывал свои ногти. Спутник Дона Луиса хмурился, словно хотел уйти, да не имел права. Так сдвигают брови, когда твой друг нарывается на дуэль, грозя втянуть в схватку и секундантов. Рапира на поясе мужчины усиливала гнетущее впечатление. Здесь многие были при шпагах, включая Дона Фернана. Но изящество легких клинков, скорее украшение, чем оружие, резко контрастировало с тяжелой рапирой, суровой и неприветливой, как ее хозяин. Чашку Эфеса покрывала сеть царапин. Ранние морщины такой же сетью лежали на лице владельца рапиры. «Тогда поверьте мне на слово!» Тоненькие пальцы Доньи Энкарны тронули рукав драматурга. На золотом шитье они смотрелись лепестками розы, осиянными утренним солнцем. Критики дружно пеняли Луису Пиралю за вычурность описаний. Но лепестки под солнцем кочевали из одной пьесы маэстро в другую, вызывая неизменный восторг публики. «У Монтелье звучит ваша эпиграмма, посвященная моему благородному родителю. У любвеобильного маркиза, не помните, как дальше?» «Отец!» — предупреждающе воскликнул мужчина с рапирой. Драматург повернулся к сыну. «Что, Диего?» «Я... Ты не рожден оратором, мальчик мой. Но я слышу каждое непроизнесенное тобой слово. Ты хочешь сказать, что разговор зашел слишком далеко? Что мне следовало бы вернуться к гостям? Что Донья Энкарна — бриллиант из колонны, равного которому не найти? Я прав?» Диего Пираль собрался возразить, а может согласиться, но его опередил Дон Фернан. Продолжая изучать овалы собственных ногтей, вытянув руку далеко вперед, наследник рода Кастельбро шагнул к сестре. «Что ни ночь, то новенькая киса», — приятным тенором произнес Дон Фернан. «Что ни утро, старая беда. Ночь прошла впустую, господа. Дон Луис, я гожусь в актеры». «О да», — вместо драматурга, смеясь, ответила Донья Энкарна. Взгляд девушки уперся в Диего Пираля, как если бы и впрямь мог оттолкнуть Пираля-младшего к стене. «Так вот, маэстро, я всегда хотела спросить у вас насчет этой эпиграммы. Вот перед вами я, дочь своего отца. Вот Фернан, мой элегантный брат. Вы не находите, что само наше существование противоречит смыслу ваших стихов? Нет, форма, как обычно, восхищает, но содержание... Ваше мнение, Дон Луис?»
«Разумеется», — кивнул Луис Пираль. «Я был молод и глуп. Ради удачного стихотворного оборота я пренебрег здравым смыслом. Умоляю простить меня, госпожа моя». Он склонил голову. В первую очередь, чтобы скрыть бесенят, пляшущих в глазах «Эль монструа де натуралесса». Чувствовалось, что на языке Луиса Пираля вертится другой ответ. Тот, за который бьют не палками, но сталью. В Эскалоне шептались, что вторая жена маркиза де Кастельбро, мать Фернана и Энкарны, в отличие от первой, умершей бездетной, была женщиной разумной и без предрассудков, но даже у стен бывают уши. «Вы ошиблись», — согласилась девушка, — «но не в том, в чем каетесь. Вы ошиблись, убрав эпиграмму из текста пьесы. Оставь вы ее, и злоба выветрилась бы, а адресность укола исчезла без следа. Осталась бы язвительность, направленная на любого, кто подвернулся бы под удар. Это примерно как ваша рапира, Дон Диего. При всей ее грозности она не оскорбительна, она следствие, а не причина».
«Зовите меня сеньором Пиралем», — мрачно откликнулся сын драматурга.
«Отчего же? Ведь его величество пожаловал вашего гениального отца дворянством, если не ошибаюсь, потомственным. Вас смущает обращение «Дон»?» Диего пожал плечами.
«Обращайтесь ко мне, как вам будет угодно. Мне все равно».
«Вторая ошибка». Донья Энкарна отвернулась от сына к отцу. «Это финал. У Монтелье главный герой колесниц судьбы накладывает на себя руки. Решение благородное и трагическое. Оно вынуждает зрителей проливать слезы. В эскалонских постановках герой остается жив. В последнюю минуту объявляется король и, как полагается монарху, разрубает все узлы. Герой вознагражден, враги героя частью наказаны,
Частью примиряются со вчерашним оскорбителем. Народ ликует и славит владыку. Вы считаете такой финал более выигрышным?»
Пираль развел руками.
«Я считаю его традиционным».
«То есть?»
«Если в конфликте пьесы участвуют высокопоставленные особы, скажем, гранды, традиция Эсколонского театра велит разрешать конфликт вердиктом его величества. Не я это придумал, не мне отменять».
«Но Монтелье...»
«Монтелье родился не на Терафиме. Он космополит. Гражданин ойкумены в полном смысле этого слова. И он адресовал свой шедевр совсем иному зрителю.
А если, — не сдавалась юная Донья, — в конфликте пьесы участвуют высочайшие особы, короли и королевы, кто тогда имеет право разрешить конфликт?»
«Бог», — внезапно сказал Диего Пераль. «Господь — опора наша среди бури.
Вы так думаете?»
«Я в этом убежден».
Проулок, где нашли спасение беглецы-близнецы, напоминал собачий лаз. Здесь нужно было протискиваться боком, придерживая рапиру и пистолет, чтобы не цеплялись за стены, сложенные из щербатого, пачкающего одежду кирпича. К счастью, окон сюда не выходило, а значит, под ногами не хлюпали дурно пахнущие помои. Добравшись до конца этой нелепой, этой благословенной щели между домами, Диего выглянул с осторожностью человека, очень дорожащего собственной шкурой. Улица Рассветная, получившая название благодаря тому, что ее проложили точнехонько с запада на восток, походила на пустыню. Тут бойни не случилось. Трупы и кровь на мостовой отсутствовали. Зато в избытке имелись следы паники и слепого бегства. Брошенный в попыхах саквояж, распотрошенный воришкой, драная шляпа с пером, когда-то белым, сейчас грязным и сломанным, дешевые часы раздавлены каблуком, пара оторванных пуговиц, клетчатый платок, ветер лениво гонял тряпицу от стены к стене. Пересекая улицу, Диего затылком ощущал настороженные взгляды из-за занавесок. Казалось, взвод мушкетеров взял его на прицел, решая, спустить ли курок. Со стороны площади Алгарес неслась беспорядочная пальба. Дважды бабой под изголодавшимся гренадером ахнула хриплая пушчонка. Время от времени звуки выстрелов перекрывал вопль толпы. Вздымался могучим крещендо и откатывался, опадал, чтобы позже вскипеть новым шквалом боли и бессильной ярости. Повернувшись спиной к шуму схватки, Диего ускорил шаг. Проезд шорников, куда вскоре выбрался маэстро, являл собой полный контраст безлюдью Рассветной улицы. Прилив здесь столкнулся с отливом. Дело невозможное для океана, но вполне реальное для людей воли судьбы и сильных мира сего, вовлеченных в мятеж. Навстречу друг другу спешили десятки, если не сотни эсколонцев. Одни торопились убраться подальше от кровавого водоворота, захлестнувшего центр города, другие же, вооруженные кто мясницким ножом, кто ржавой дедовской аркебузой, самоубийственной решимостью стремились в самое пекло. «Вот ведь», — подумал Диего, — «мне не по пути ни с первыми, ни со вторыми». Он углубился в лабиринт кривых улочек и проходных дворов, насквозь провонявших мочой и конским навозом. Следовало выйти к западной окраине, откуда укатанная дорога вела к космопорту. Пешком часа два не меньше. Но за пределами бунтующего сердца эсколоны, «Господь, оглянись!» появится возможность нанять экипаж. Возницы народ отчаянный, за грош удавится, даже если небо начнет валиться на землю. Отобрать у кого-нибудь лошадь? У кого? Да хоть у случайного улана или гусара, если проедет в одиночку. Скверная идея пробираться через кипящий город, каждую минуту рискуя нарваться на отряд солдат, банду обнаглевших от безнаказанности грабителей или стаю трущобных крыс, повылезавших изо всех щелей. О наемниках маркиза де Кастельбро тоже забывать нельзя. Но как усидеть в четырех стенах, ощущая себя мышью, забившейся в нору? Сказано в Писании: есть дни рассудка, есть дни сердца, и ближе они Создателю. Если Мигель поспеет вовремя, Диего с Энкарной сегодня покинут Терафиму. Если же нет... Кто знает, вдруг им представится другой шанс улететь с планеты.
И где этот шанс станет их поджидать, если не в космопорте? Уж всяко не в трех бочонках. Диего прекрасно понимал, сколь смехотворно выглядят все эти резоны. Самообман — припарки для мертвеца. Тем не менее он продолжал двигаться в выбранном направлении. Цель поставлена — достичь Сан-Федраты. Все остальное потеряло значение. Придем на место, тогда и решим, что делать дальше. Отсчитав очередную сотню шагов, он быстро оглядывался на ходу. Дважды позади мелькал подозрительный незнакомец. Тот словно сошел со сцены героем одной из многочисленных пьес отца. Сутулая фигура, закутанная в плащ, широкополая шляпа надвинута на самый нос. Оглянувшись в третий раз, Пираль никого не обнаружил. Добравшись до знакомого с детства сквозняка, Диего нырнул туда, словно мальчишка в летнюю реку. Миг, и маэстро покинул сквозняк так же стремительно, как объявился в нем. Лишь качнулась облезлая циновка, скрывая темную щель бокового, мало кому известного коридора. Этой уловке научил его Альваро Рохас, охотник на тигров. Сам Диего никогда не охотился на огромных полосатых кошек. Но склонен был верить дону Альваро. Почуяв преследователя, тигр уходит в отрыв и кружным путем возвращается на собственный след, чтобы подобраться к ловцу со спины. «Тигр», — подумал Диего, — «ястреб, мой ястреб», и ничего не почувствовал. Внутренний дворик с лужей посередине, непросыхающий и в лютой зной. На узеньких, в две ступни шириной балконах сушится цветастое тряпье. Морщинистая старуха со стеклянным глазом пялится из окна второго этажа. Лохматый барбос выкусывает блох. Ухо барбоса оторвано, торчит сизый хрящ. Подворотня, поворот. Тупик, который на деле не очень-то тупик. Калитка, прячущаяся в нише, заплетенной виноградными лозами. Здесь, сколько Диего себя помнил, всегда стоял густой запах дегтя. Затворив калитку, аккуратно стараясь не скрипнуть петлями, маэстро миновал еще один двор — сумрачный замшелый колодец. Тут окна напоминали бельма слепца. Их плотно закрывали разбухшие от сырости ставни. Ворота с отвалившейся створкой, арка, ведущая наружу, похабный рисунок углем на стене. И маэстро оказался на той же улице, по которой недавно поднимался, только на квартал ниже сквозняка. Петля захлестнулась. Сейчас Диего намеревался выяснить, кто в нее угодил. Впереди мелькнул край плаща, задранный ножнами шпаги. Маэстро ускорил шаги. Спеша догнать незнакомца, он едва не споткнулся о забулдыгу, копошившегося на мостовой. Окружен густым облаком винных испарений, пьяница на четвереньках ползал по брусчатке, бормоча ужасные богохульства и собирая рассыпавшиеся медики. При попытке обойти это существо, уже не вполне двуногое, выяснилось, что оно всякий раз непостижимым образом оказывается у тебя под сапогами. Справиться с живым препятствием Диего удалось лишь с третьей попытки, хорошенько пнув сукиного сына в копчик. К счастью, вероятный соглядатый тоже задержался у сквозняка. Сняв шляпу, он высматривал сгинувшего клиента. Со звоном раскатились монеты, вновь упущенные пьяницей. К небесам вознеслась забористая брань. Досталось и чертям, и святым, и солдатской матери, и какому-то Мануэлю Диасу, по всей видимости, отъявленному мерзавцу. Соглядатый обернулся на крики, но Диего уже стоял рядом. «Не мной ли интересуетесь, сеньор?» Человек в плаще правильно оценил ситуацию. Он не стал хвататься за шпагу, что лишь усилило подозрение Диего. Незнакомец знал, с кем имеет дело. Медленно избегая резких движений, он водрузил на голову шляпу и выпрямился, стараясь сохранить достоинство. «Не имею чести быть знакомым. Вынужден вам не поверить. Ваши слова оскорбительны, сеньор, но я не ищу ссоры с вами. Всякому простительно ошибаться. Надеюсь, вы удовлетворены?» К шпаге незнакомец по-прежнему не прикасался. Было ясно, что даже плюнь собеседник ему в лицо, и то он не даст ни малейшего повода для поединка. Оставался единственный способ проверить догадку. Пожав плечами, Диего отвернулся от соглядатая. Что, мол, взять с отъявленного труса? Сделал шаг другой, притворяясь, что уходит, и не ошибся в своей провокации.
За спиной раздался шорох плаща. С плавной стремительностью Диего скользнул в сторону, левой рукой придерживая рапиру, а правую заводя назад, к поясу, и метательный нож с дырчатой рукояткой, шипя разъяренным котом, распорол горячий воздух над плечом маэстро. Не успел нож звякнуть о стену в двух локтях от пьяницы, а кинжал Пирали уже отправился в ответный полет. Клинок до половины вошел в бедро незнакомца. Наемник маркиза, в этом больше не осталось сомнений, сдавленно охнул. Скособочившись, он потащил из ножен шпагу, но опоздал. Сильным пинком Диего вышиб оружие из пальцев раненого. Шпага зазвенела о брусчатку. А Пираль, наградив противника знатной оплеухой, выдернул кинжал из его бедра. Соглядатый упал на спину, сильно ударившись затылком. Багряный ручей хлынул на камне мостовой, пятная короткие, стянутые завязками ниже колен штаны и башмаки с пряжками. «Перевяжитесь!» — без особого сострадания посоветовал Диего, вытирая кровь с кинжала. За неимением лучшего он воспользовался шляпой наемника. «Иначе истечете кровью. Смерть легкая, но все равно смерть». Более не интересуясь судьбой несчастного, он исчез в сквозняке, на этот раз окончательно. «Идиот!» — прокомментировал ситуацию пьяница. Отшвырнув медики прочь, Забулдыга поднялся на ноги. Взгляд его был прикован к соглядатую. Привалясь боком к стене, тот спешно перетягивал рану полосами ткани, оторванными от пелерины плаща. Лицо раненого, смуглое от природы, сделалось бледным, как остывший пепел. Губы тряслись, на лбу блестели крупные капли пота. «Ты идиот, Мануэль Диас!» — повторил пьяница. «Я идиот!» — покорно согласился раненый. «Дорезать тебя, что ли?» Пошарив за пазухой, пьяница извлек серебристую коробочку уникома. Не активируя сферу видеосвязи, уверенно набрал номер. Пальцы мнимого Забулдыги нисколько не дрожали, бегая по вирт-сенсорам. Дождавшись сигнала приема, он деловито сообщил. Докладывает малыш Пепито. Контрапункт. Из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Кончита. «За что же не любить профессоров?» Федерико. «За знания». Кончита. «Ты к знаниям суров». Федерико. «Суров не я. Судьба куда суровей. Она глядит на мудрых, сдвинув брови. Что знает наш профессор, тем не менее, давно известно детям в Айкумени. Ведь там, за мрачной чернотой небес, им знания подкидывает...» Кончита. «Бес». Федерико. «Ну, я б сказал, прогресс. Но ты, дитя, сей рифмою расправилась шутя».